А сегодня мы посмотрим еще некоторые вещи, которые закрепились во время Египта. Но сначала, ну даже не Египта, но это еще только последняя книга. Тут частично, так сказать, у нас пересекаются. Ваихи – это последняя глава Берешит и Шмот. Вот, значит, во-первых, я хотела вам показать, я в прошлом году провела, скажу без ложной скромности, я провела хороший урок по главе Ваихи. И сейчас я вам покажу немножко, но тогда просто материала много, и вот это великий смысл, как мы каждый год учим одно и то же, и появляется возможность рассмотреть какую-то еще другую сторону. То, что не успел рассмотреть или даже не думал об этом в прошлый раз. Вообще, чаще всего не думал, потому что, знаете, мы же развиваемся все-таки. Есть надежда, что мы развиваемся со временем. И то, какие мы в этом году, так это совсем не такие, как были в прошлом году. И поэтому нам и мысли приходят другие, интерпретации, вопросы мы задаем другие. Плюс ситуация другая. И уже эта ситуация ставит вопросы. И поэтому это никогда, опять, не истощится вот это изучение Торы. Потому что там есть ответы на самом деле на все вопросы, которые будут возникать. А возникают все новые и новые вопросы. Не повторяются. Вот. Так что сейчас я сделаю разделение экрана и покажу вам свою замечательную презентацию прошлого года. Вот. Значит, это была глава Ваихи. Значит, интересно, что если глава начинается со слова «Ваихи», то это значит, что там вначале будет смерть этого главного героя. То есть если говорится, что «Ваихи Яков Берец Мицраем», «Шива Эсрешена», так это значит, что Яков сейчас будет умирать. Это точно так же, как мы встречались уже в главе Хаей Сара, но я сейчас немножко это на второй план отложим. Значит, сначала я хотела вам напомнить просто, потому что такие вещи очень забываются. Как вот фантастически получается вот в священном языке, как получается смысл жизни из вот этих вот букв корня. Значит, корень хаим – это корень хэт, юд, гэй, потому что глагол сам лихьот. Лихьот, вы слышите окончание от, это значит, что последняя буква корня гэй, первая – это, естественно, хэт, лих йод. И еще там йод появляется. Значит, хэт, йод, хэт. Так вот, хэт означает, ну, это в каббалистической интерпретации, которой мы пользуемся при рассмотрении двух буквенных ячеек. Хэт означает поверхность и также тело, но как свое тело. Дальше йод. Йод – это как будто точка. Йод всегда рассматривается как это возникновение чего-то нового, то есть это вот такая прерыв, активизация, как будто импульс, то есть это что-то вот прервалось и возникает, ну, возникает активность, потому что юд, это как бы отсюда все вот распространяется, она не имеет собственной внутренней структуры, внутренней части, а это все сплошное распространение наружу. А гей – это существование, бытие, Вообще буква Г – это основная буква, с помощью которой были созданы миры. То есть это ее смысл – это существование миров. Миры стали существовать. И вот получается, что такой смысл, значит, это состояние, если к человеку применить, в котором у человека есть тело свое, причем у этого тела есть активность, которая выражается буквой Юд. И это состояние с активностью, оно длится. То есть получается жизнь. Знаете, как интересно. Потрясающе. Ни в одном языке такого быть не может. И такое не придумаешь просто. Теперь это мы рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, почему так получается, что если глава начинается с глагола «лихьёт», то в ней будет говориться о смерти главного героя на этот момент. Но для этого вот удобно. Сначала возьмем главу «Хаей-Сара». Значит, в начале Хаей-Сара описываются, да, вообще в главе Хаей-Сара, значит, сразу, вы это помните, наверное, там, сейчас я сделаю презентацию, пока мне нужно. В главе Хаей-Сара описываются события, и вообще во всей главе, Сара абсолютно не присутствует. Даже имя ее, ну, оно, да, упоминается, но как бы так, в проходном виде. Не в главном, то есть не о ней специально говорится. Почему вообще, вот надо понять, почему глава называется Хаей-Сара. Теперь в главе Ваихи будет то же самое. Яков умирает, это в первой строчке сказано, в первом стихе. И, так сказать, все связано с его смертью, и в этой главе он вообще умер. Ну вот скажите мне, вы знаете ответ на этот вопрос? Но если сейчас нет идей, может быть, идеи появятся еще потом, по ходу дела, еще другие идеи. Мне очень нравится такое, я не знаю, кто это сказал, я слышала это от человека, который это явно не сам придумал, что ну, для того, чтобы жизнь, сказать, имела смысл, то цель жизни, смысл жизни, цель жизни должна быть больше, чем жизнь. Знаете, значит, это значит, что человек оставляет наследие, которое как будто независимо существует и развивается после его смерти. То есть последствия того, что он делает, они живут уже дальше независимой жизнью. Вот это вот, собственно, сразу ответ. Значит, вот давайте посмотрим, что описывается в главе Хаей-Сара, из того, как это связано с идеями, которые были у Сары, на которых она настаивала, и по которым у нее по всем этим трем пунктам, которые, я посмотрю, были разногласия с Авраамом принципиальными. До такой степени, что такое впечатление, что они последнее время жили в разных местах. Значит, здесь говорится в начале главы, Хаей-Сара, это 23 глава Берешит, и жила Сара 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, это годы жизни Сары, первый пасук, и умерла Сара в Кирьят-Арбе, она же Хеврон, в стране Кнаан. И пришел Авраам справить траур по Саре и оплакать ее. Что значит Авраам пришел? Это значит, что он там не жил. А жил он, как вы помните или не помните, я вам скажу, он там с филистимлянами остался. Потому что у Авраама была идея, я уже это говорила несколько раз, у него была идея, такой-таки подход глобалистический. То есть он сразу хотел распространять веру в единого Бога и там, принципы иудаизма, которые уже тогда были, у него, он сразу на весь мир хотел. Поэтому ему очень понравилась женитьба на Агарь, потому что она была связующим звеном с Египтом, с главной цивилизацией того времени. Поэтому он так любил Ишмаэля, который связывал, опять же, с Египтом. И поэтому братья так, так сказать, испугались идеи Йосефа, которые говорили явно тоже вот о такой глобализации, потому что Йосефу, как вы помните, снили сны со снопами, а снопы – это был Египет, потому что семья не занималась земледелием, семья была скотоводом. И, может быть, по другим каким-то признакам они наблюдали, что он делает то же самое, что уже было установлено как неправильно, что он стремится сразу влиять на главную цивилизацию, то есть на весь мир. И так и было. Йосеф на самом деле это и реализовывал потом в жизни. И ему это хорошо было, он делал то, что он хотел. То, что он с самого начала, так сказать, интуитивно замышлял. И поэтому они его, ну, как бы они его официально приговорили к смерти. То есть это не то, что там, знаете, нельзя так рассматривать сыновей Якова, глав на колен Израиля, что они там на него обозлились и решили его убить. Это очень примитивный, неправильный взгляд был бы. Значит, они его приговорили к смерти и потом как бы заменили ему это на продажу. Значит, вот, а Сара, наоборот, Сара была приверженцем того, что нужно создать национальный очаг. А национальный очаг – это был Хеврон. Ну, так там исторически сложилось. И Сара жила в Хевроне. То есть Кирьят-Арба, вот она же Хеврон. Сейчас это два разных города. Вы знаете, что Кирьят-Арба – это новый город. Поскольку Хеврон нам по факту не принадлежит, то люди, которые приверженцы наших самых святых мест, они живут в Кирьят-Арбе. Ну, некоторые живут, потому что там дешево, но, во всяком случае, я знаю много людей, которые там по идеологическим соображениям живут. Так вот, Сара своей смертью, она вернула Авраама в Хеврон. И уже он там и остался, и он там стал строить вот этот вот национальный очаг. Значит, теперь очень интересная вещь. Здесь говорится о том, что было заложено. Вот мы этот вопрос не рассматривали, когда учили главу Каей Сара, то об этом не говорилось, что Авраам заложил вот эту вот идею покупки земли в Эрец Исраэль, ну, Эрец к нам тогда это было. Вы помните, что когда, вот, ну, мы много рассказов слышим, что когда был еще уже английский мандат, то миллионеры, богатые очень евреи, они вкладывали деньги в то, чтобы выкупить кусочек земли. И все старались купить вот какие-то наделы земли. Вот это вот наша организация Какаль, Керен Каемет ле Исраэль, она, собственно, так и возникла, что это расширение владения землей. Вот эта вот идея, знаете, покупки земли, еще тогда не было государства Израиль, еще тогда вообще, даже если бы кого-то спросили, что а как ты вообще, на что ты рассчитываешь, как может возникнуть это государства евреев, так никто бы даже не ответил. Но вот эта идея покупать землю в Эрец-Исраэль, она вот была пронесена через все поколения. Я хочу только вот остановиться на покупке. Ну, мы знаем, что Йосеф купил в свое время участок. И, ну вот я хотела про царя Давида сказать. Значит, Давид, мы знаем, что он мечтал построить храм. И, но место храма, то есть царь Давид говорил, уже когда Давид перестал воевать, и он жил в своем доме, и Бог дал ему отдых от всех окружавших его врагов. Это Деврея Ямин. И сказал тогда царь пророку Нафану, тогда был пророк Нафан, он сказал: «Я живу в доме, построенном из кедрового дерева, а святой ковчег Господний стоит в шатре». Тогда этот ковчег стоял в Шило. И Давид вообще сказал, что я не могу спать в своей спальне, в своей постели, пока святой этот ковчег не имеет своего дома. И тогда Нафан ему ответил: «Иди и делай все, что ты задумал, так как Господь пребывает с тобой». И дальше к Нафану пришел сразу ответ. То есть Давид не знал, это он должен построить храм или не он, и вообще что ему делать. Он даже не знал места для храма, потому что место для храма только пророк мог указать. Так вот, Нафану пришел такой ответ: «Пойди, скажи моему слуге Давиду, так говорит Господь, ты ли тот, кто построит для меня дом?» Что значит, ну что, значит, я ходил с тобой по пустыне, и у меня не было никогда, так сказать, с места на место переходил, и был в шатре, и со всем израильским народом, и не просил ни одного из вождей моего народа Израиля построить мне роскошный дом из кедра. А вот теперь, значит, скажи Давиду, что я выбрал место для моего народа Израиля, укоренил его там, ну то есть в Эрец-Исраэль. И он будет жить на своем собственном месте, не будет переходить с места на место. И когда ты умрешь и сойдешь в могилу, Давид, к своим предкам, я сделаю царем одного из твоих детей, и он построит мне дом, а я возведу его на царский престол и укреплю его царство на веки вечные. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Вот. Но я, если он согрешит, я его накажу через других людей, но я никогда не отниму у него своей любви, как я отнял ее у Шауля, которого я отверг, приняв тебя. И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки, и твое царствование будет продолжаться вечно. Но мы знаем, что у нас царское колено от Давида. И Нафан рассказал Давиду о своем видении, обо всем, что говорил Господь. И, в общем, я не буду сейчас, я сначала думала там прочитать вам больше отрывок. Значит, ну, там была целая история. Помните, как такой рассказ, что Давид, нельзя евреев считать, пересчитывать. И это написано напрямую в Торе. А Давид один раз нарушил это. И, в общем, там был большой мор. Ну, это целая история, как Бог сказал ему выбрать наказание. В общем, был мор, и как бы ангел Господа пришел, ну, чтобы там буквально уничтожать Иерусалим. И Давид, но Давид настолько раскаялся и так молился, и так просил простить его, что вот это вот наказание, оно как будто бы перевернулось то, что Давид, это описано в Тувим, в Деврейямим, что Давид увидел ангела, стоящего с мечом, и этот меч указывал вот на какое-то место в храмовой горе. И тогда был пророк Гад, который пришел и показал Давиду это место. Это место было гумно, но там, где зерно мололи, видно, на горе Мориа. И оно принадлежало хетийцу, его называют Ория, но это наше, иначе звучит его имя. Ну, неважно. Значит, и когда Давид к нему пришел и сказал, что я хочу... Ну, Давид царь, понимаете, пришел. А там этот Ория стоит и мелит зерно. И Давид говорит, что Давид мог его просто выкинуть с этого места, и все. Но Давид говорит, я хочу у тебя купить. Ария говорит, да бери это же все твое вообще. Бери у меня это и забудь, я вообще перестану этим заниматься. Там у него еще какие-то стадо было. Давид говорит, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром. И тогда Давид купил гумно вот это и волов за 50 сиклей. Но сикли – это, наверное, шекели. Шекели и серебра. То есть он заплатил этому Арие за вот это вот место, где он там молол, и за скот, который теперь, ну, уже, получается, не нужен был, заплатил ему 50 шекелей. А потом в другом месте написано, что и дал Давид Арие за это место 600 шекелей золота. Так критики Библии, они на это набрасываются сразу и говорят, что это вот два места, которые написаны разными людьми и противоречат друг другу. Но на самом деле он 600 шекелей золота заплатил за территорию. То есть он именно хотел купить, ну, вот это вот место, но вместе с территорией. Это то, что заложил, вот сейчас мы прочитаем Авраам, что не покупают, вот ему нужно было гробницу купить. Так он не купил одну гробницу, а он купил, там специально подчеркивается, целую территорию, землю с деревьями, там совсем, и там же стояла гробница. И вот Давид также хотел, поэтому он уже за землю он заплатил большие деньги. Вот. Значит, теперь... Да, так вот это было заложено, то, что делал Давид, то, что сначала делал Иосиф, то, что делал Давид, и вот потом, еще до возникновения Эрец-Исраэль, вот во время первых алиот, как покупали богатые люди землю, это традиция наша еврейская. Она была заложена в Раму. И там описывается... Поэтому так подробно описывается, ну, казалось бы, зачем это все описывать, что он сказал хетам, что я пришелец у вас, но я уже здесь давно живу, и дайте мне место для родовой гробницы, я похороню свою покойницу. А хеты ему говорят, они, ну, с Авраама уже к тому времени все уважали, и очень богатый был, был известен, что с ним как бы благословение Всевышнего Бога. И они ему говорят, послушай нас, господин, божественный вождь ты, видите, божественный вождь. То есть они хотели, чтобы он там был с ними, потому что тогда на них тоже как будто распространялась его браха. Также и филистимляне его просили оставаться там в Граре, потому что им эта браха Авраама важна была. «Лучше из гробниц хорони свою покойницу. Никто из нас не откажет тебе в своей гробнице для погребения покойницы твоей». Но Авраам встал, поклонился То есть все это очень так культурно делал, с уважением. И говорит, если есть у вас желание похоронить покойницу мою, то по ходатайству, то я прошу, значит, вот Эфрона, ну, Эфрон это их вождь был, пусть он отдаст мне пещеру Махпела, которая принадлежит ему, находится на краю его владения, за полновесные деньги отдаст ее мне при вас для родовой гробницы, то, чтобы это была совершенно официальная сделка, чтобы все видели, сколько он заплатил. Ну, и фронт там разыгрывал тоже такое, кстати, любовь к Аврааму и говорил, ну что там, 400 шекелей, то есть он уже и сумму назвал, и тут говорится, что я эту землю я уже отдал тебе, значит, и что для нас с тобой, для таких друзей хороших, значит, 400 шекелей. Вот. И понял Авраам Эфрона, ну, то есть он понял, что он назначил ему цену фактически. Вы видите, это на нескольких страницах описывается. Значит, это имеет какой-то смысл. Вот это имеет смысл, что это здесь было заложено, вот это вот в дальнейшем, то, что происходило, эти вот обязательно нужно было Давиду не прогнать этого Хета, которого он запросто мог. Ну, не просто прогнать, там, переселить куда-то. Нужно было именно купить это место, чтобы оно официально принадлежало. И что нужно было всем вот сионистским таким богатым людям покупать землю, говорится Сраил. И понял Авраам Эфрона, отвесил Аврааму Эфрону серебро, о котором слышали хеты, 400 шекелей серебра, принимаем от сына торговцами. И стала земля Эфрона в Махпеле, в виду Мамре, сам участок земли, и пещера в нем, и все деревья, растущие на этом участке. Все стало собственностью Авраама в глазах Хета, всех, кто входит в ворота города. Вот, ну и потом Авраам похоронил Сару, и это действительно стало родовой гробницей, все наши праотцы и праматери там похоронены, кроме Рахили. Вот, это стало наследство, и опять повторяется, земля и пещера стали наследственным владением Авраама, его родовой гробницей, приобретенной. То есть вот таким образом Авраам, он как бы начал приобретать вот эту землю, святую землю. И купить это, вы помните, как на иврите купить? Это заплатить, это лешалем. То есть, если бы мы посмотрели только на значение корня шинламедмем в пиеле, лешалем, покупать, платить. Ну, так мы решили бы, что, значит, это означает платить. Но для того, чтобы понять смысл корня, нужно посмотреть в разных пиньянах. И тогда в эфире мы видим легашлим, это довести до полноты, до совершенства. То есть, чтобы были все части целого, и чтобы все они были правильные, чтобы они стояли на своих местах, чтобы была полная гармония. Вот это вот ляшлин. Так вот, всякая сделка, если ты не заплатил, она считается неполной, не шалем. И только она становится полной, если за все надо платить, знаете, как это выражение. Вот. Поэтому так важно, когда вот это вот описывается, как приобретается эта земля. Это, ну, первое, скажем так, что вот Сара оставила после себя, что она оставила Аврааму это вот понятие, что нужно сначала сделать национальный очаг, вырыть Исраиль. И только потом, ну, то есть национальный очаг, это значит, как минимум, вот то, что у них было, это расширенная семья, которая потом пошла в Египет, чтобы образовать народ. и только потом уже влиять на другие народы. И даже к этому этапу, ну вот мы только сейчас, можно сказать, переходим. Хотя сначала это нужно было народ. У нас этот процесс, он прервался 2000-летним изгнанием. И поэтому сейчас мы только вот переходим к тому, чтобы нести свет народу. И то со всякими, так сказать, проблемами на пути. Теперь второе, что Сара сделала, когда она ему дала, это я уже сказала, когда Сара дала Агарь, то Авраам был очень рад, а Сара стала сразу совсем не рада. И Сара, ну сначала Агарь вообще пришлось как бы убежать от нее, так она притесняла Агарь. А потом она вообще выгнала Агарь вместе с Ишмаэлем, потому что она категорически отвергала какие-то ну, добавки, так сказать, к основной линии передачи этого ну, дела Авраама, передачи его миссии. То есть вот Ицхак, он мог передавать дальше наследие Аврааму. Ишмаэль совершенно уже не. То есть у Авраама, как я сказала, была надежда, что Ишмаэль, он как связующее звено между другими, между главной цивилизацией, то есть между всем миром, как будто, как вот он сможет это делать. Сара категорически эту идею отвергала, и она считала, что только это должно идти. То есть она знала, не считала, она знала, но ее пророчество было в данном случае выше пророчества Авраама. И что Бог сказал, когда Авраам не хотел выгонять Агарь? Что Бог сказал? Слушай Авраам, слушай Сару, и делай так, как она тебе говорит. Значит, ему пришлось уже вмешаться. И потом вот в этой главе «Хаей Сара» рассказывается, во-первых, рассказывается о том, что Авраам, когда состарился, да, и он, и был Ицхак у него, и надо было, так сказать, дальше семью строить, то есть надо было женить Ицхака, а кругом были только эти девки кнаанские, ну, не на ком было жениться. И он чувствовал, что уже он сам не может этим заниматься. И он передал это Элиэзеру, своему слуге, и взял с него клятву. То есть настолько, так сказать, это сильное было, был принцип этот, не отдавать ни в коем случае Ицхака за местных девочек, а это была мечта Элиэзера. Он, вы слышали, наверное, по Мидрашу, что у него была мечта свою дочку выдать за Ицхака. Но тут мечта, так сказать, и обрубилась. Значит, сказал Авраам, что чтобы он поклялся, но клялись тогда на единственном святом месте, на месте обрезания, что ты не возьмешь сына моему жены из дочерей Кнаанеев, среди которых я живу, а пойдешь в мою страну, на родину мою, и возьмешь жену сына моему Ицхаку оттуда. Вот. Ну и Лезер говорит, а если не захочет женщина-то идти за мной, должен ли я возвратить сына твоего в страну? Ответил ему Авраам, берегись, не возвращай моего сына туда. Вот. И он благословил Элиэзера, сказал, что Бог, который меня вел всю жизнь, который говорил со мной, который поклялся мне словами, что потомству твоему отдам я эту страну, он пошлет ангела своего перед тобой, и ты преуспеешь, то есть ты возьмешь жену сыну моему. Ну и действительно, с этим благословением, вы знаете, что Элиэзер пошел, и его миссия увенчалась успехом, он привел Рим. То есть, что здесь было важно? Важно было первое, не взять жен местных. То есть это то, что сначала Авраам сделал, взяв Агарь. Ну, неважно, там она из Египта была, неважно, не взять чужеземных. А с другой стороны, важно было продолжить вот эту генетику из семьи. То есть Сара была его близкая родственница, сестра двоюродная. И нужно было Ицхаку взять жену оттуда для того, чтобы укреплялась вот эта вот наследственность. Значит, и это он сделал тоже так, как считала Сара, хотя здесь Сара вообще никак не упоминается, но это происходит так, как она видела эту ситуацию, и как будто бы она этим руководит. Ну, дальше описывается, как Лезер привел Ривку. И единственное, вот где появляется Сара, это когда да, во-первых, еще здесь еще то, что делается так, как Сара хотела, и когда она выгоняла Ишмаэля, значит, Авраам женился и родил 6 сыновей, и он не оставил их. То есть его жена, она тоже была не из семьи. Некоторые говорят, что это была Агарь, которая уже, так сказать, одумалась и изменилась. Ну, непонятно, имя тут другое, Ктура. Но важно, что он всех 6 сыновей, он дал им подарки, тут говорится, и отправил на восток от лица Ицхака. То есть он следил за тем, чтобы единственный наследник его дела, предназначение, остался Ицхак. Это то, что хотела сам. Вот. И еще, вот видите, как говорится, еще раз взял Авраам жену по имени Ктура и родила она ему 6 сыновей. Один из них, как вы помните, мы уже говорили об этом, был Мидьян. И вот туда именно, к мидьянитянам, побежал Моше, когда он убежал из Египта, потому что он знал, что там он найдет наследие праотца Каама, и там он сможет учиться этому. И действительно, Итро его обучил и довел до такого состояния, что Моше уже смог получить пророчество от Всевышнего. Вот. И про женитьбу Ицхака здесь что сказано? Здесь сказано, сейчас почитаю, да, рассказал раб Элиэзер Ицхаку все, что он сделал, и ввел Ривку Ицхак в шатер Сары. То есть что это значит, ввел в шатер Сары? Это значит, что он ее сопоставил с Сарой. И он увидел, что это то, что нужно. Шатер Сары матери своей и женился на ней. То есть когда он увидел, что это та именно жена, которую бы взяла ему Сара, мать, они очень близки были с Сарой, потому что и Ицхак, и Сара – это была гура. Они понимали друг друга, они очень, поэтому Сара и умерла, когда она не могла вынести этого знания, что Авраам пошел его жертву принести. И женился на ней, на Ривке, и стала она ему женою, и полюбил ее Ицхак. И нашел в ней утешение, ведь и после кончины матери своей, то есть он не мог примириться со смертью Сары, хотя он был уже взрослый совсем мужчина, совершенно самостоятельный, но ему Сары не хватало. И вот Ривка, она заменила сына, потому что она была ее достойной преемницей тоже. То есть она делала вот так, как бы сарость. Отсюда, кстати, выводятся очень многие принципы, можно сказать, большинство принципов шедуха. Очень интересно. Ну хорошо. Теперь давайте посмотрим, что это я все рассказала. Да, теперь почему называется глава Ваихи, связанная со смертью Якова? Значит, что такого делает Яков в этой главе, что остается потом после его смерти и что живет уже, сказать, самостоятельной жизнью и влияет на весь еврейский народ? Вот это вот очень важно. Сейчас я скажу. Ну, во-первых, ну это не во-первых, но сразу, чтобы с этим, так сказать, закончить, можно сказать, что законы, многие законы погребения вообще, принципы, как нужно хоронить евреев, они выводятся из того, как Яков завещал себя похоронить. Значит, во-первых, нужно быть похороненным в земле и не быть кремированным. То есть, что он сказал Йосефу? Он сказал Йосефу, сейчас, минуточку. И заповедал он, когда он позвал там потом всех братьев и дал им свое пророчество, и заповедал он им и сказал им: «Я собираюсь к народу моему, похороните меня рядом с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хетта, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре в земле Кнаан, на поле, которое купил Авраам у Эфрона Хетта в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Ицхака и Ривку, жену его, и там похоронили Лею». И опять он говорит: «Приобретены поле и пещера, которая на нем, у сыновей Хетта». То есть, видите, вот это вот быть похороненным в Эрец-Исраэль, это очень большой принципы. Я знаю людей религиозных, у которых родители умерли в Украине или в России, и когда они сделали алию, они не успокоились, пока они не перевезли останки сюда, в Израиль. Но мне это, например, казалось всегда очень сложным и непонятным. Ну, в общем, я как-то на это не могла пойти. Но когда мы хоронили вот мою свекровь, маму моего мужа покойного, который умер в Пущино под Москвой, то мне Рав сказал, чтобы мы написали на вот этой плите могильной, я там написала имена и мужа моего, и его отца, который там же в Пущино умер. Знаете, то есть, а потом мне привезли немножко земли с кладбища, где был муж похоронен, и я туда ее насыпала. Но это, конечно, чисто символическое действие, но я думаю, что Всевышний, так, смотрит на намерения тоже. То есть первое, вот что Яков настаивал, чтобы его похоронили обязательно в Эрец-Исраэль. ну, тогда вырос Кнан. Второе, чтобы его похоронили, естественно, в земле. И у евреев должно быть свое отдельное кладбище. Вот эта пещера Махпела, это было прообраз отдельного еврейского кладбища. Сейчас, между прочим, я не помню, мы об этом говорили или нет, но Рав Тальберг, во всяком случае, рассказывал на Бейт-Медраше, вы, наверное, слышали, что сейчас немножко вот в связи с войной ввели такое небольшое изменение. Там, помните, был большой скандал, когда девочка была в процессе гиюра, и ее не разрешали хоронить на еврейском кладбище. Ее похоронили, но тогда говорили, ну, это за забором. Но на самом деле это не за забором, ее похоронили на нееврейском кладбище. Или собирались похоронить. Но во всяком случае наш главный раввинат, он издал постановление, что если человек находился в процессе гиюра и умер в войне такой вот Мельхемет Мецва, то есть заповеданная война, то его можно хоронить, он считается как будто еврей в этом смысле, его можно хоронить на еврейском кладбище, его так и похоронить. Вот. Но это такое особое, конечно, особая ситуация. Вот. То есть вот то, что Яков завещал и очень, так сказать, настаивал на этом, он даже взял, как вы помните, он взял с Йосефа клятву, чтобы Йосеф его похоронил. Вот там. Объясняя, конечно, он доверял Йосефу, своему сыну любимому, но почему он взял клятву, чтобы у Йосефа было законное основание потом сказать фараону, что он поклялся, и фараон бы разрешил им выйти и идти хоронить, потому что это была проблема вообще, чтобы фараон, ну, чего это, Йосеф, это, можно сказать, его второй человек в Египте, почему семью не хоронить в Египте, это как-то странно, и вообще то не понравится, что они вышли все для оплакивания, мало ли вышли, может, потом не вернуться. Ну, короче говоря, это был не факт было, что он бы отпустил Йосефа. Но поскольку вот эти вот народы, они очень верили в силу клятв. И нарушить клятву, тем более покойному уже отцу, это было невозможно. Поэтому Яков, предвидя это, он даже заставил Йосефа поклясться. Вот, значит, здесь вот заложены были вот многие законы погребения. Ну, единственное, что, конечно, у нас не мумифицируют, как пришлось сделать Йосефу с Яковом, потому что, наоборот, у нас стараются похоронить как можно раньше, чтобы туда не вошли как злые эти силы тела, которая лишилась души, там осталось место, как будто, знаете, место пусто не бывает, значит, туда заходят злые силы. Поэтому нужно похоронить как можно быстрее. Хорошо. Теперь вот интересно, сколько они там оплакивали. Да, и совершал он траур по отцу 7 дней. Видите, то есть это тоже было заложено там, что 7 дней сидят шивы. То есть они там возле пещеры Махпела, они оставались 7 дней, и это было 7 дней траура. И только потом они смогли вернуться. Хотя ведь это все-таки было проблемой. Да, и что, то есть 7-дневный траур по покойному, это еще один принцип, и составить перед смертью завещание. Это тоже очень важно для еврея. А какое завещание составил Яков? Как вы считаете? Здесь описывается подробно, какое он завещание оставил. Значит, то, что он делал, вот сейчас я расскажу, что он сделал. Здесь описывается две вещи в этой главе, которые он сделал, которые, ну, две, там, две с половиной, еще одна вещь такая не очень большая, не очень принципиальная, которые дальше сопровождают еврейский народ всю его жизнь и еще развиваются, и еще мы должны увидеть это развитие. Это очень интересно. Значит, первое, я вот с нетерпением ждала урока, потому что мне очень хотелось вам вот эти вот идеи рассказать. Мне кажется, что я не слышала никогда, чтобы их рассказывали вот так вот, ну, систематически. Сейчас услышите, что я хочу рассказать. Значит, что делает Яков? Прежде всего, он меняет первенца. В 12 коленах, как мы помним, Реувен родился первым. И официально он был первенцем. Другое дело, что он там проштрафился, и Яков уже на него рассердился, в каком-то смысле проклял его поступок. Но, тем не менее, он оставался первенцем. Что теперь делает Яков? Яков в явном виде меняет первенца. На кого он меняет? Естественно, на Йосефа. Йосеф заслужил на тот момент, Йосеф заслужил, чтобы быть первенцем. Потому что, ну, всей своей жизнью, вот сначала он претерпел, так сказать, 20 лет он претерпел очень много бед, и только с своими силами, своим умом, своим характером, со своей верой в Бога он добился всего, что он добился, своего положения. А потом, теперь, когда Йосеф, второй человек после фараона, можно сказать, практически как фараон только. Фараон ему сказал, что ты только престолом будешь от меня отвечать. Так он еще и семью спас, ну, от голода. И вообще, как кто-то сказал недавно, что он спас не только семью, но на самом деле вообще весь мир спас. Потому что к ней приходили же со всех стран покупать зерно. И то, что пришли братья из Кнаана, так это ничего особенного в этом не было, потому что это всюду приходили в Египет. У него хватало зерна там на весь мир. Значит, но во всяком случае, если нас интересует еврейский народ, то он спас семью, и кроме того, он обеспечил образование народа, потому что, как мы говорили уже много раз, народу возникнуть, сформироваться народу в Эрец Кнаан было почти невозможно. Поэтому пришлось спускаться в Египет, потому что если бы не это, то почему Йосефу не кормить, например, семью, посылая им там эти телеги, как он груженный продовольствием? Он это первый раз сделал, так он мог это делать и все дни, все годы голода. Но он именно настоял, чтобы семья спускалась, и мы уже говорили, почему это было принципиально важно. Для того, чтобы не было ассимиляции там в Рецкнан, которая уже началась, потому что сыновья переженились на местных девушках. И в земле Гошен это были идеальные условия, просто идеальные, как в женском организме для вынашивания ребенка, так и для образования народа. То есть Йосеф, конечно, он возвышался над всеми, и Яков хотел закрепить это в явном виде. Вот я прочитаю. Сказали, сейчас. Сказали Йосефу, вот отец твой болен, и он взял двух сыновей своих, Менаше и Ефраима, известили Якова и сказали, вон сын твой идет к тебе, и скрепился Израиль и сел на постели. Видите, то есть, как Раф Тальбер говорит, что это говорит о том, что действительно он уже он знал, что умирает. Он уже сесть даже был оттуда. Теперь, что делает Яков? Во-первых, он передает Йосефу свой завет со Всевышним. Мы с вами знаем, что сам Бог заключал завет каждый раз. Он сначала с Авраамом, с первым, он заключил завет. И он неоднократно Аврааму повторял, что он отдает ему эту страну, что он сделает его великим народом и даже народами, и что у него будет потомство, и что Всевышний будет им Богом и так далее. И потом он повторил этот завет Ицхаку в нужный момент, и потом он повторил этот завет самому Якову. А вот Йосеф, он никто этого не говорил. Так ему сказал это Яков, передал этот завет со Всевышним, и он и сказал Яков Йосефу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Кнаан, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу и размножу тебя, и сделаю тебя сообществом племен, и дам землю эту потомству твоему после тебя во владение вечным». Значит, первое, он Йосефу передает этот завет. Ну, потому что все-таки сыновья все, они воспитывались с Яковом, они это впитали, так сказать, с молоком матери. А Йосеф, как говорится там в Торе, в каком-то момент, Йосеф был в Египте. Так ему нужно было это специально сказать. А вот теперь... И также двое сыновей твоих, родившихся у тебя в земле египетской, до прибытия моего к тебе в Египет, мои они. Ефраим и Менаше, как Реувен и Шимон мои будут. А дети твои, которых ты родишь после них, твои будут. Под именами братьев своих будут они значиться в уделе своем. То есть, понимаете, он фактически аннулировал колено Йосефа, но вместо колена Йосефа он сделал два колена. Это соответствует тому, что первенцу дают двойную долю. Значит, он дал двойную долю Йосефу, сделал его двумя коленами вместо одного. Очень впечатляюще. И все, кто будут потом у Йосефа, то есть не будет колена Йосефа, а они будут принадлежать колену Менаше или колену Ефраима. Вот. Дальше увидел Израиль сыновей Йосефа и спрашивает, а это кто? Ну, потому что, как Раф Тальберг объяснил, это странный вопрос. То есть он только что подробно объяснял, что они будут двумя коленами, а теперь он их как будто не узнал. Ну, потому что на самом деле, как Раф Тальберг объясняет, что они выглядели, как будто пришел Йосеф, а с ним два египетских жлоба. Он говорит, ну, то есть они выглядели как египтяне форменным образом. Значит, Йосеф говорит отцу, вот это и есть те самые Ефраимы наши. Яков говорит, приблизь их ко мне, и я благословлю их. Так, сейчас Яков сделает еще одну вещь. Значит, сначала он определил первенца. Но мы знаем, что потом первородство перешло как будто к Иуде. Но это даже можно так не говорить, что Иуда, он своим своей жизнью, своими поступками он завоевал первородство. И, кстати, Яков его здесь же, в этой же главе, назначил на будущего первенца. Но это потом. Но сейчас он сделает еще одну вещь. Значит, он поцеловал их и обнял. И дальше, значит, Йосеф так поставил, что Яков говорит: я их хочу благословить. И Йосеф их так поставил, вы знаете, что его правая рука должна была лежать на Менаше, на старшем, а левая рука на Эфраиме, правая рука сильная, то есть это как первенец будет. А Яков скрестил руки и все равно наоборот сделал. Значит, Йосеф его поправил, а Яков говорит: ничего, ничего подобного, что говорит, я знаю, что я делаю, что он так положил руки, намеренно положил он так руки свои, хотя Менаше был первенцем. Теперь да, и он благословил и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Бог, поддерживающий мое существование с тех пор, как я живу, и до сегодняшнего дня, посылающий ангела своего, спасающего меня от всякого зла, у Якова достаточно было проблемных моментов в жизни, когда его действительно спасал ангел, да благословит этих отроков, и да будет наречено на них имя мое и имена отцов моих, Авраама и Ицхака, и да размножатся они на земле. Ну, а Йосефу стало очень, так сказать, ему не понравилось, что отец неправильно, так сказать, благословляет. Но Яков говорит, он попросил отца переложить руки. А Яков говорит, значит, Яков говорит, ну, не согласился отец его и сказал: знаю, знаю, сын мой. Он также станет народом, то есть Менаше. Он также будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет в многочисленнейшем племени. И благословил он их в тот день, сказав: вами будут благословлять Израиль, говоря, да уподобит тебя Бог Ефраиму и Менаше. То есть теперь он, вот это благословение, которым каждый шаббат и отец, и мать благословляют своих сыновей. У нас мальчиков почему-то благословляют так, что уподобит тебя Бог Ефраиму и Менаше. Почему Ефраиму и Менаше? Вот я обсуждала с Равом Тальбергом этот вопрос, и он сказал, что он не видел ответа. Но я не помню вообще, честно говоря, или я это слышала, или мне это просто пришло в голову. Но во всяком случае у меня в голове есть такой ответ, что эти дети росли не так, как все остальные дети Якова. Те росли как будто в тепличной обстановке, они росли в доме Якова, Яков с ними занимался, он учил их, они были все вместе. И они были, ну, как будто в святой такой, знаете, обстановке, и ничто не отвлекало от этого. А Йосеф, дети Йосефа, они росли в Египте, они росли в среде совершенно идолопоклоннической, в среде, где не было ничего святого. Они не видели вообще ничего, так сказать, кроме того, что они видели в Египте. И вот эти дети, они сумели, ну, во-первых, Йосеф, конечно, это сделал, что он им привил еврейские ценности. Но они сумели воспринять эти ценности. И вот это считаю, я так считаю, что вот это благословение, оно дальше идет на всех еврейских детей, потому что мы хотим, чтобы наши дети раньше Дети вообще тоже, ведь евреи жили в Галуте, и им очень трудно было сохраняться как еврейский народ. Они видели, какое гонение у евреев есть, и как евреи изолированы, ну много чего было. А, так вот, родители, давая благословение, вот как раф Тальберг мне сказал, что когда дается благословение, то дается как будто силы для того, чтобы выполнить свое предназначение. Так вот это благословение, которое родители дают мальчикам, оно должно придавать силы евреям, находящимся в Галуте, и даже не только в Галуте. Посмотрите, какая у нас сейчас жизнь в Израиле. У нас очень легко религиозному, например, мальчику стать нерелигиозным. Правда? И так и происходит часто. Ну, не знаю, часто или не часто, но иногда так происходит. Уходят, снимают кипы. Так вот, для того, чтобы укрепить детей в их вере, в их приверженности иудаизму, дают вот это благословение и прайма ему наше, которым было максимально трудно, которые находились ну, в самых тяжелых условиях Галута, и они сохранились как еврейские дети. Вот. И вот это вот нам дал Яков. Теперь давайте посмотрим, очень интересно, почему Яков менял первенца. Совсем не потому, что это была традиция семьи. Но вы знаете, что в семье, так сказать, постоянно менялся первенец. Это ужас какой-то был. Значит, первенец менялся и Ицхак, Ицхак и Яков, и первенец Яков и Исав. То есть, подождите, я что-то перепутала. Ицхак и Ишмаэль. Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль был первенцем, стал Ицхак. Потом Исав был первенцем, стал Яков. А теперь, значит, кстати, братья вот этого тоже очень боялись, потому что они видели, что отец выделяет Йосефа, и зная, что это у них за семейка, так сказать, история семьи, они вполне разумно предположили, что отец хочет поменять первенца и хочет сделать первенцем Йосефа. Они, так сказать, совсем этого не хотят. Вот. Так почему, все-таки по-настоящему, почему Яков поменял первенца? Значит, я сейчас вам покажу презентацию, которую я только написать вот смогла и не смогла сделать в виде презентации. Прошу. Хорошо. Вот, видите, Ефраим именно наш. Значит, когда дети родились, то что сказал Яков? Ой, извините, Йосеф. Когда все время говоришь, сейчас. Что сказал Йосеф, когда у него родились дети? Да, и назвал Йосеф первенца именем Менаше, ибо Бог дал ему возможность забыть все мучения и дом отца. Значит, то есть получается, что Менаше связано с забыванием. Теперь давайте посмотрим, как это связано. Вот. Менаше. Менаше, здесь мы видим, что здесь корень, буквы корня нун, шин и гей, скорее всего. Значит, есть действительно такой глагол, который сейчас не используется, и его даже нет в таких, ну, современных словарях. Линшот. Линшот – это забывать или иссякать. А это в пале. И действительно, это нун, шин, и от – это указывает на последнюю букву «г». И ленашот – это пель, это предавать забвение. То есть Бог ленашот, значит, мэ-на-ше спрягается. Так вот это мэ-на-ше – это предал забвению. То есть Бог, значит, ему помог предать забвению дом отца, ничего себе на минуточку, ну и тяготы своей жизни. Значит, комментарий мудрецов такой, что он хотел, наоборот, сохранить память об этом. То есть он боялся, что среди своей роскошной жизни он забудет о доме отца полностью и забудет о своем еврействе. Так вот, чтобы не забыть, он так назвал сына. Но, с другой стороны, все-таки, тем не менее, он сказал, что он рад очень, что Бог дал ему возможность забыть дом отца. Это вообще очень проблематичное имя, правда? Называть первенца словом, которое означает забвение и что что-то иссякает, так это как-то странно, да? Это не очень подходит для первенца. С другой стороны, что означает Эфраим? Эфраим означает, вот здесь я написала Эфраим, «легафрот» – это оплодотворять, увеличивать плодородие, то есть когда что плодородие увеличивается. И «при» мы знаем, что это плод, и отсюда «пора» – это корова, которая плоды дает. И «пуриют» – это плодородие. Почему я сделала две стрелочки, что как разные? Это на самом деле корень один. Но я просто хотела подчеркнуть, что вот теперь отсюда два как будто объяснения. Что с одной стороны, это можно сказать, что, как Яков сказал, что сделает его многочисленнейшим там, коленом. То есть будут, ну, просто увеличиваться это колено, будет большой народ, это благословение, браха. С другой стороны, Йосеф в Египте, вот как мы сказали вначале, он реализовал свою мечту. Он реализовал мечту сразу на глобальном уровне, то есть на уровне всемирной цивилизации, преобразовать мир так, чтобы мир уже стал как будто бы исправленным. Все эти преобразования, это надо будет как-нибудь рассмотреть. В Торе на это так как... На самом деле Тора объясняет, что он делает. Вот эти его экономические преобразования, как он там продавал, покупал, скупал все у народа, потом поработил сам народ. То есть на самом деле он хотел сделать нечто похожее на коммунизм. Но вот то, что... И он фактически это сделал. Но то, что... Там говорится, что он только не смог этого сделать со священниками. Священники – это духовность. То есть это означает, что духовно он не смог изменить людей, и народ он не смог изменить. И в конце жизни он увидел, что все равно у него ничего не получилось. То есть как бы внешне, вот как было в Советском Союзе, внешне был как будто бы социалистический строй, да? А на самом деле духовно, так сказать, ничего не было. Так вот и он это увидел, что Не получается экономическими преобразованиями изменить духовность народа и сделать всеобщее счастье. И поэтому он завещал сынам Израиля вынести его кости из Египта, когда они будут. Вот. Значит, так вот, он, но пока он еще действовал, так он увидел, что вот эти плоды его труда, вот они реализуются в Египте. Вот он, успешно он делал все преобразования. То есть он назвал Эфраим в смысле том, что его деятельность приносила плоды, о которых он мечтал. То есть это вот одно объяснение, а это другое объяснение, что большой народ, и что у него будет плодородие, мир ему будет давать плоды. Вот, но это хорошее имя действительно для первенца. Так, я не буду. Ну ладно, я пока уберу. Теперь мы понимаем, почему Яков действительно так сущностно изменил первородство у детей, и почему он ввел вот это благословение, чтобы укрепить их, потому что он знал, что во все века евреи, которые будут в Галуте, им будет труднее всего удержать вот это свое еврейство. Это браха, как Эфраим и Менаше, которые удержались. Вот эта вот браха будет им помогать. И теперь вот отсюда то, что я сказала, что далеко идущие последствия есть. Что делал Йосеф? И вообще какое потом... что сделал еще Яков, когда он закончил разбираться с детьми Йосефа? Он позвал всех сыновей, и он дальше, его задача была определить царское колено, для того, чтобы не было у них междоусобной войны, и чтобы они знали, кто будет царским коленом. Значит, когда он давал благословение, то он фактически объяснял, почему вот этот сын и этот сын и этот сын не могут быть царями. Ну вот, например, он сказал про... Например, он говорит про Рувен. Рувен, ты мой первенец. Да? То есть, казалось бы, значит, царское колено должно быть Рувен. Крепость моя, начаток силы моей, избыток величия, избыток могущества. Стремительный, как вода, нет у тебя преимущества. То есть он сразу говорит, нет, ты не будешь первенцем, ибо ты зашел на ложе отца твоего, ты осквернил тогда восходившего на постель мою. Ну, короче говоря, он объясняет, что Рувен не будет первенцем. Дальше он говорит, Шимон и Леви, братья, орудия грабежа они присвоили. Сговор с ними, невойди моя душа, и к обществу их не присоединяйся. Значит, они тоже не могут быть первенцами. Не присоединяйся, честь моя. Ибо они в гневе человека убили, проклят гнев их. Ну, Рав Тальберг говорит, что он не поступок их осудил, а он осудил, что они это делали в гневе. Нужно было с холодной головой перерезать там всем горлышки. А вот дальше он говорит про Иуду. Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на загривке врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоих. Явно, так сказать, ты будешь царем, и дальше он описывает свойства и годы, а потом говорит просто в явном виде: не оставит скипетр Иуду, и законодатель не исчезнет между потомков его, вот, и буду повиноваться ему народу. То есть, что он определяет, с объяснением он определяет царское колено. И получается, что когда он теперь переходит к Йосефу, посмотрите, какое благословение он дает Йосефу. Ростов плодоносный Йосеф, плодоносящий над источником, ветви его простираются над стеною, и огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним, но твердо остался лук его, мощными мышцы рук его, оттого пастырем стал он и твердыни Израиля, то есть вот на сейчас. И Бог Отца твоего да поможет тебе, благословит тебя благословениями неба свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями Персея утробы. То есть, видите, он дает ему благословения, такие вот материальные силы и могущества. И это то, что у нас характерно, вот традиционно считается для Машиах бен Йосеф. Вообще вот эти вот понятия, что два Машиаха, бен Йосеф и бен Давид, которые, ну, как будто бен Иуда на самом деле, вот это вот закладывается здесь Яков. То есть сначала он делает Йосефа как будто бы первенцем, а потом он говорит, что Иуда будет. Это получается как бы противоречие. Но это противоречие, весь иудаизм построен на противоречиях. Нас это не пугает. Поэтому мы легко выходим из этого, говоря, что сначала будет Машиах бен Йосеф, который создает материальную базу. То есть вот то благословение, которое там благословением неба и земли он дает Йосефу. То есть он связан с процветанием. Вот как сейчас считается, что у нас, ну, многие так считают, и я тоже отношусь тоже к этому мнению, это мнение мне нравится, что сейчас у нас идет процесс Машиах бен Йосеф. Страна Израиля, она изменилась кардинально, она стала одной из самых мощных стран. Вот эта маленькая страна, и Бог дал ей благословение в развитии и материальном, и экономическом, и политическом, и технологическом. То есть у нас есть такие фантастические вещи, которые у нас покупает весь мир, и наш хай-тек там сильнейший, ну и так далее. Вот. Но дальше должен, а царство все равно у Иуды. То есть дальше должен прийти вот этот Машех бен Давид. Ну, бен Давид его называют по царю Давиду. И между ними будет противоборство. Вы слышали, наверное, что как будто бы даже Машех, у них будет как будто война, где погибнет Машех бен Йосеф. Так откуда это идет? Это идет, мы то тоже этот момент проскочили, когда мы была глава Ваигаш, вот это я вам хочу показать, это последнее уже. Постарайтесь еще немножечко. Это трудный урок, потому что здесь такие, ну, кардинальные какие-то понятия рассматриваются. А кардинальные такие основы, которые вот заложены в этих главах. Глава Ваигаш. она начинается так. Вайгаш – это «и подошел, и приблизился». «И подошел Иегуда к нему – это к Йосефу, и сказал». Он внешне говорит с ним очень так подобострастно, «Господин мой» и так далее, «позволь, господин мой». Но на самом деле Иегуда, Иегуда восстает как будто против Йосефа. То есть Йосеф уже сказал, что «все, оставляйте тут мне плену рабом Беньямина, а сами валите». И Иегуда берет на себя ответственность. Вот это один из двух поступков, которыми он получил себе право быть царем. Это то, что царь должен уметь делать. Брать ответственность и публично признавать свои ошибки. Это то, что он сделал в случае с Тамар в истории. Так вот, Иегуда, он как бы в противоборство с Йосефом вступает. Вот это вот само слово «Вайгаш». Теперь я вам покажу вторую часть презентации, которую я показывала. Вот, видите, что здесь написано. Это вот хороший пример, что смысл корня, я еще раз сегодня тоже второй раз повторяю, что смысл корня можно понять только если рассмотреть значение глаголов во всех беньянах. Потому что лагешет – это гезра пааля, как, знаете, ларедет, лашевет. Это говорит о том, такая форма, что выпадает первая буква корня. В данном случае выпадает нун. И вообще этот глагол спрягается, но совершенно не как пааль. Я вот даже написала специальное его спряжение. Гуни, это в настоящем времени. Гуни гаш, гини гешет и не гашим. Это подходить, приближаться действительно. То есть действительно Иегуда подошел к нему и приблизился к нему. Но если мы посмотрим, что да, отсюда есть слово геша. Геша – это подход, это часто в психологии употребляется такое слово, что нужно найти герша там к ребенку, подход там к какому-нибудь подход к человеку, чтобы непростой. Ну вот как особенно к ребенку. Это в жизни часто используется. Теперь глагол эфиля, легагиш, это тоже естественно, если паль – простой глагол, что человек сам подходит или приближается. Так леогиш – это сделать так, чтобы что-то приблизилось или подошло, то есть подавать, преподносить. Отсюда известное нам слово магаш – поднос. А вот теперь есть глагол в итпаэле – леит нагеш. Так вот, леит нагеш имеет значение сталкиваться, нападать. То есть, видите, Иегуда, он не просто подошел к Йосефу. У них было столкновение. У них было столкновение такое очень важное, что Иегуда же еще не знал, что это Йосеф. Он считал, что это злостный египетский правитель, который ему такие вот козни строит. И он боролся с ним за Беньямина. Знаете, и ну, в процессе этой борьбы Йосеф просто не выдержал. Он признался, потому что он увидел, что братья настоящую чуву сделали. Они не оставили Беньямина на произвол судьбы, как его. Так вот, это сталкиваться, это нападать. И отсюда берется вот это понятие, что Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф, у них будет столкновение, у них будет как бы борьба. Теперь на почве чего они столкнулись? На почве Беньямина. А что символизирует собой Беньямин? Он символизирует храм, потому что храм стоял в наделе Беньямина. Ну, он стоял так почти на границе между Иегудой и Беньямином, но считается, что он стоял на земле Беньямина. То есть у них столкновение будет по вопросам духовности. Поэтому Эфраима считает, ну вот не только поэтому, теперь давайте подытожим, значит, что символизирует собой Эфраим. Эфраим символизирует такое материальное благополучие, материальное, ну, прогресс, развитие. С другой стороны, он воспитанник другого мира, не мира иудаизма. Он относится к иудаизму, но воспитывался он не там. И он наверняка несет этот отпечаток. И дальше идет столкновение. Эфраим, он все время воюет с Иудой. Поэтому особенно мы это знаем из пророка из Ишаяху. Ишаяху говорит, когда уже о последних временах, что и не будет Эфраим воевать с Иудой. Знаете, то есть это значит, что вечно, постоянно была такая вот спудная война Эфраима с Иудой. Значит, сейчас считается, что вот эти вот все характеристики, они нас приводят к тому, что да, и самое главное, что сделал Эфраим в истории, то есть когда умер царь Шломо, вы помните? Вы помните, все мы помним. Когда умер царь Шломо, то произошел раскол царства. Шломо не оставил... Вот видите, как важно оставить преемника в явном виде. Шломо этого не сделал. И дальше была война между потомками Шломо, то есть потомками Давида, и, значит, из колена Иуды, и другими коленами, которые недовольны были, как он повел себя с ними. Я вам читала отрывки об этом, когда мы говорили, по-моему, о Хануке. Ну, неважно. Значит, 10-е ТВ. Значит, самое главное, что тот, кто возглавил восстание против законного царя из рода Давида, это был военачальник из колена Эфраима. Знаете, вот здесь вот тоже, здесь в явном виде Эфраим раскалывает народ, он воюет с Иудой, и в результате царство раскололось, то есть возникла Иудея, это там, где остались Беньямин и Иуда, ну, Иудея это еще частично, и 10 колен – это царство Израиля. И что сделал вот этот царь? Поскольку на его территории не было храма, а народу нужно было, и народ к этому привык и хотел этого, приходить 3 раза в храм на Шалош Регалим, ну и там жертвоприношения делать. Ну, очень много в жизни было связано с храмом. Так он там сразу поставил, быстро поставил идолопоклоннические эти капища, как их называют. В общем, там идолопоклонство расцвело пышным цветом. И вот это вот и есть такая духовная война Иуды с Эфраимом. В современной жизни, мы когда-то говорили об этом, идолопоклонство принимает совсем другие очертания. Если мы говорим, например, о том, что мы вот полностью, так сказать, приверженцы равенства всех людей. Это тоже в каком-то смысле идолопоклонство, потому что на самом деле люди не равны все. И женщина, например, и мужчина они принципиально не равны, потому что она женщина, а он мужчина. У них разные функции, их нельзя поставить на одну доску. Но для того, чтобы или у человека должна быть полная свобода. Вот как французы извратили вот эти понятия свободы, равенства и братства, так вот из этого, если это принимать как абсолютизировать это, то есть делать это как будто идолом, то получается, что можно ради этого, как я вам рассказывала, по-моему, Надя мне рассказывала, что во Франции сейчас уже дошли до того, что в семье, где есть нормальный отец и мать, мать не кормит ребенка, потому что считается, что это неравноправие будет мужчины и женщины, потому что женщина может кормить ребенка, а мужчина не может. Значит, поэтому она тоже не должна кормить ребенка, чтобы ему не было обидно, чтобы он не чувствовал себя, так сказать, ущемленным. Это реально, да. Я не поверила Наде, но она мне сказала, что у нее есть даже такие знакомые. Вот. То есть вот это вот и поклонство. И конечная война между Ефраимом и Иудой, между Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, она будет именно на почве духовной, на почве, ну, как то, что символизируется храмом. И в этой войне победит, то есть Машиах бен Давид убьет Машиаха бен Йосефа, ну и настанет на полный счет. Вот, все, я закончила. Этот урок надо будет переслушать, и даже, может быть, не один раз, потому что он сложный. Он сложный, мне самой было, ну, как сложно это все уложить в какую-то, я не знаю, насколько я хорошо это сделала, уложить в какую-то такую систему. И здесь есть несколько линий. Вот. Но я поставлю презентацию, и я думаю, что конце концов, если есть вопросы, то задавайте. Или же какие-то мнения.
Вот, большое спасибо. Переслушаю с удовольствием.
Интересно было, да?
Да. Очень логично вы всю эту цепочку так
Интересно очень.
выстроили. Но послушать надо будет еще раз, обязательно.
Да, ну вот это вот фактически подведение итогов книги Берешит, потому что мы здесь взяли сразу несколько глав, видите, и Хаей-Сарай, и Ваигаш, и Микец, где там говорится о рождении детей у Йосефа, и как он их называет, и Ваихи, то есть это все вот соединилось в такую единую цепочку. А Виталь, ты что-то хотела сказать?
Я сказала, что было очень-очень интересно. Очень. Спасибо большое. У вас все получилось.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы благодарные слушатели.
Спасибо большое.
Вам интересно
Таня,
рассказать.
большое спасибо. Я все время говорю спасибо Богу, что мне так с вами повезло и с Равом Тальбергом.
Да, Светочка, нам повезло.
Вот только могу присоединиться. Очень справедливые слова, да.
И я присоединилась. Раф Тальберг, когда видите, вот у меня есть такие уже вопросы, что я никак не могу сама выпутаться, я ему звоню и всегда, в общем, получаю. Вот, единственное, что вот вы, ну как это единственное, что это реальность такая, что вот все-таки мы не понимаем, как сказал Раф Тальберг, не последним, а предпоследним. Говорит, Медраше, что он, зачем нам даны вот левые евреи? Ну, казалось бы, это совершенно, ну, совершенно лишнее. Понимаете? А вот для чего-то они нужны. И Яков, вот он вводит Ефраима, он вводит в еврейский народ, дает ему благословение, чтобы он, так сказать, держался. И у нас есть, например, эта заповедь «Метилат Лулав», это когда там все вместе связывается. И на Песах мы говорим о сыне там даже этот, Раша, что злодей. И все равно они с нами все вместе на Песах, и в этом Лулаве, и Барбаны ним. И все время как бы подчеркивается, что все нужны. Вот интересно, зачем? Мне это очень... Ну вот Раф Тальберг говорит, что пока нет ответа на этот вопрос. Наверное, надо еще пожить и увидеть.
Именно, наверное, так и есть.
Мы не можем знать, что... как и Бог это все задумал. Это совершенно получается непредсказуемо, правда? Сколько мы уже увидели случаев, когда ну, совершенно вот непредсказуемо получается, и мог даже такого придумать.
Ну, как сказал Раф Тальберг, мы должны верить в то, что все, что делает Бог, так должно быть, и следовать за его решениями. Да.
Мне очень понравилась вот эта вот
две
модели поведения в затянувшемся кризисе.
Да,
отчаиваться, можно впадать в депрессию, можно там панические атаки иметь, и все что угодно. А можно вот просто доверять Богу, что... Он знает, мы не видим всей картины. Не знаем, для чего это и как это. Значит, надо просто делать. Вот. Ну, хорошо, дорогие. Хорошего вам вечера.
Шавуату. Взаимно. И... вам также шавуату. Спасибо и большое.
Скоро будет Рош Ходеш, что да.
Нахон. Да.
У нас сплошные праздники, Рош Ходеш.
Это хорошо.
У нас в Талдот, кстати, будет, я поставлю объявление, у нас там будет Эстер Рейзер приезжает, знаете, Эстер Рейзер, она на территории живет, но она одну лекцию давала в Адарьях, это очень, очень хорошая женщина, очень харизматичная. Помнится, на какой-то женский вечер будет, какой-то женский. Вот, так что поставлю объявление. Ирочка, так точно.
Посмотрю, если я не рассыплюсь, потому что мне моя любимая внучка принесла очередной вирус из садика. И вот я чувствую, что я... Ее уже перекручивает, а мне закладывает нос, голову нет, сил. Ну, такое. Поэтому, если я выкарабкаюсь, то, конечно, приду. Ну, чтобы тоже не заразить никого. Спасибо большое.
Держите.
Спасибо большое. Буду стараться.
Ну, все, хорошего вечера.
Да. И вам хорошего вечера. До свидания всем.
Спасибо. Спасибо. До свидания.